Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, очередная передача «Экспедиция». Вопросы нашим гостям, которые сегодня очень интересны, их двое. Я их представляю. Игорь Владимирович Давиденко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор. Мы расскажем, каких наук чуть позже. И Кеслер Ярослав Аркадьевич, добрый день.
Добрый день.
Тоже очень известный человек. Для начала я скажу, что они авторы замечательных, очень интересных, во многом спорных, как считают многие историки, книг, которая называется «Книга цивилизации». Игорь Владимирович Давиденко написал еще книгу «Ложные маяки истории». Другими словами, Игорь Владимирович Давиденко и Ярослав Аркадьевич Кеслер подходят к вопросам истории с точки зрения, естественно, научного анализа. Я правильно вас?
Да, совершенно верно, Андрей. Дело в том, что человечество, как говорит Игорь Владимирович Давиденко, мой соавтор, может в данный момент делать то, на что оно способно. И развитие нашей техногенной цивилизации, если мы будем отсчитывать его как бы ретроспективно назад от сегодняшнего текущего момента, показывает нам, что наша техногенная цивилизация, по крайней мере, с точки зрения развития естественных наук, непрерывно прослеживается вглубь на 500, на 600 лет. Дальше начинаются странные провалы, дальше начинаются удивительные загадки истории, и дальше многое оказывается во мраке.
Другими словами, Ярослав Аркадьевич, Игорь Владимирович, вопрос вам, да? Вы считаете, что во многом история, современная история человечества, и в том числе России, Руси, она мифологизирована, если я правильно понял из ваших книг, часть ваших идей?
Да, конечно. Дело все в том, мифы, если бы они были бы безобидными, бог с ними, пусть существуют. Но вся беда в том, что мифы начинают иногда убивать людей. И это получается гораздо чаще в истории, чем нам хотелось бы. И второе. Сказки и мифы развивают, но не дают возможности человеку по-новому осознать мир и даже преобразовывают его для достижения каких-то всеобщечеловеческих благ. Получается, что иногда мифы создаются в угоду узким группам с корыстными целями, и эти корыстные цели иногда затормаживают, а иногда и переворачивают историю.
Игорь Владимирович, я думаю, что вот нашим слушателям достаточно легко понять ваши подходы к мифологизации истории на протяжении, скажем, последних 100 лет. В России никто не усомнится в том, что у нас огромное количество мифов. Но можно ли говорить о том, что наша древняя история, да, наша, я имею в виду, общечеловеческая история, тоже мифологизирована. Древние греки, древние римляне, Египет, все это мифы. И, в принципе, насколько я понял из ваших книг, вы доказываете это даже не только, скажем, лингвистическим анализом, но и, естественно, научным. Ярослав Аркадьевич, да? Вот основные базовые подходы. Вообще, как вы пришли к тому, что, занимаясь химией, да, вы по образованию химик?
Да, конечно.
Занимаясь химией, вы вдруг перешли к истории. Вот история вопроса.
Есть действительно такие смешные вещи, причем их можно обнаружить, если так немножко непредвзято посмотреть, на вполне как бы обычные, привычные нам, совершенно с другой сферы. Ну, скажем, вопрос об истории музыкальных инструментов, о том, когда появились, скажем, металлические струны, вообще, когда они появились впервые, на любом музыкальном инструменте. Выясняется, что первыми такими струнами были латунные струны, и появились они во второй половине 17 века. Тогда возникает у меня уже как у химика вопрос, хорошо, а что до этого не могли делать струны из латуни. Да. А как с самой латунью быть? И выясняется, что латунь нельзя сделать без цинка, а цинка, как свободного металла, он активный в природе нет, и т.д. и т.п. И выясняется, что латунь-то реально могла появиться только после работ Йохана Глаудера, основоположника неорганической химии.
А, хорошо, при чем здесь история? Мы берем сейчас не историю музыки,
Игорь. А вот в чем история. Известно из школьных учебников, что во втором веке нашей эры римские императоры отказались печатать серебряные цистерции, а перешли на чеканку, подчеркиваю, чеканку латунного цистерция.
Аурихалком его назвали.
Так. Не понимая того, что чеканить по латуни, во-первых, гораздо труднее, чем чеканить по серебру. Дальше никаких чеканов мы тех лет не знаем. А латунь, как вам хорошо известно, в первом веке нашей эры не существовала как межметалл.
Другими словами, знание химии и знание технологических процессов привело вас к мысли о том, что...
Что-то здесь не так.
Так, и какие выводы последуют?
Выводы действительно такие, что, вообще говоря, древнегреческие золотые монеты и прочие являются гораздо более поздней продукцией. И печатались они, между прочим, не только там в Тауре на их монетном дворе, но и в России, потому что государь император Николай I даже издал указ в свое время, по которому было уничтожено 600 новейших чеканов для изготовления любых монет русских великокняжеских 15 века. И еще здесь такой маленький любопытный любопытный момент. Те, кто интересуется нумизматикой или просто ради любопытства, могут открыть каталоги и посмотреть, а сколько реально стоит на рынке, вот можно сегодня приобрести, скажем, монету из разряда
древнегреческой. Миллиона долларов.
Ну да, 500-600 долларов, пожалуйста, по заказу вам сделают. Это каталожная стоимость. Не раритеты типа Константинова рубля, которые, так сказать, вот гоняются наши, так сказать, нумизматы, а вот именно древнегреческие. Если бы они были такими редкими, то, так сказать, понятно, что...
Другими словами, если мы сейчас берем тему происхождения денег, монет, можно утверждать о том, что тексты, в которых написано, что во втором веке до нашей эры была изменена денежная система и с одного материала перешли на другой, а это недостоверно. Я правильно понимаю?
Это типичный миф. Типичный миф.
Зачем?
А по простой причине, что историки не знают простой вещи, что для того, чтобы отпечатать золотой доллар, нужно усилие пресса 130 тонн. Чтобы отпечатать обычный квартер, то есть четверть доллара, нужно пресс 65 тонн.
Ну, может быть, раньше монеты были попроще.
А их нельзя сделать попроще. Монету делают за один раз. Реверс и аверс.
Хорошо, мы перейдем к вопросам о том, зачем. И напомню, телефон прямого эфира 247-21-83, 974-22-22. После новостей мы будем разыгрывать книги Игоря Давиденко и Ярослава Кеслера, книга «Цивилизации» и «Ложные маяки истории», а также фильм из видеосерии «Неизвестная планета. Тайны египетских пирамид», который мы снимали вместе с академиком Фоменко и его коллегой Носовским. Кстати, Фоменко-Носовский, да, в последнее время споры вокруг истории, последние годы, я бы сказал, да, достигают какой-то небывалой остроты, так как неизвестной планете приходится заниматься, мы выпускаем фильмы, многие видели их по телевизору, я на себе ощущаю совершенно какую-то неадекватную эмоциональную реакцию со стороны и профессиональных историков, вы все-таки не профессиональные историки, и со стороны широких масс населения. И, честно говоря, для меня вот этот феномен, он немножко необъясним. Ну хорошо, если Фоменко-Носовский, если вы в том числе утверждаете, что многое из того, что считается традиционной историей, мифы, это тема для обсуждения. Ну, как бы вы объяснили, вопрос обоим моим гостям, и Ярославу Аркадьевичу, и Игорю Владимировичу, как бы вы объяснили вот остроту эмоциональную? Потому что речь идет не о политике, речь идет о тысячелетиях, о столетиях тому назад.
А вопрос не праздный. Ведь дело в том, что не ради любопытства мы лезем в наше прошлое и хотим понять, откуда есть что пошло. Дело в том, что развитие цивилизации в каждой данной момент времени стоит перед какими-то проблемами. Проблемы, ряд из них извечны. И существует целый ряд тупиков совершенно, так сказать, непреодолимых, как мы знаем. Такие тупики есть на территории Палестины, никак не может человечество решить. И ряд других мест. Косово, Чечня и так далее. Это вещи, которые возникли в результате, как мы понимаем, во многом навязанных исторических представлений. Далее. А как можно вообще говоря прогнозировать развитие цивилизации, если мы с вами будем стоять на вот такой традиционной точки зрения, исходить из тех посылок, которые мы знаем. И думать о том, что эволюция шла 200 миллионов лет и, так сказать, вот пришла к тому, что мы на сегодня имеем, к экологической катастрофе и так далее.
Ярослав Аркадьевич, то есть, другими словами, вы считаете, что споры, скажем, например, о происхождении и предназначении тех же самых египетских пирамид имеют некое значение для современности, Игорь Владимирович?
Да, конечно. Мы все знаем великие пирамиды, видели их, по крайней мере. Но вот когда мой знакомый, бизнесмен и политик Бочаров, привез мне кусок с высокого края египетской пирамиды Хеопсовой, с высоты примерно 50 метров над уровнем песков, я был просто удивлен. Поверхность этого образца была покрыта двойным слоем отпечаток циновок, обычных циновок. И тогда я вспомнил, что еще в 87-м году прошлого века я читал работу Джозефа Давидовича о том, что пирамиды Египта сделаны из бетона. Передо мной был образец, который я разобрал на составные части. Нашел в нем два зерна окатанного кварца, и оказалось, что состав этого образца не отвечает известняку. Отвечает доломиту. А доломитовых пород в этом районе просто нету. Ну, передо мной не было искусственное образование, которое называется тем же Джозефом Давидовичем геополимерным бетоном. Со всеми характерными особенностями. То есть отсутствие пустынного загара, его нет. Повышенная пористость. Ведет этот известняк себя так, как ведет себя обычная опока. То есть привлекает громадное количество влаги извне. И самое интересное, твердость этого образца была порядка полтора. То есть ногтем, обычным ногтем человеческого пальца можно было его царапать. Что совершенно невозможно для кристаллического известняка, который находится на другой стороне Нила в районе
Каира. А какое значение имеет, вот, скажем, открытие Давидовича, да, и ваше наблюдение к истории?
А потому что тогда становится понятным, что не нужно было иметь 20 тысяч рабов в течение 20 лет, а буквально несколько деловых бригад таскают перемолотый камень из любого района в этом месте, а также воду из Нила. Теперь становится понятным, почему пирамиды находятся вблизи воды, потому что 40% массы пирамиды составляет обычная нильская вода. А обычный нильский ил является прекрасным цементом, прекрасным затравочным материалом для любого изделия.
Спасибо, Игорь Владимирович. У нас есть первые звонки. Напоминаю, телефон прямого эфира 247-2183 и пейджер 974-2222, абонент «Маяк-24». Пожалуйста, говорите в эфире.
Добрый день. Вы знаете, у меня неожиданный вопрос. У нас сегодня передача по истории, да?
Да.
Широко. Так вот, понимаете, я занимаюсь очень много и мифами, и историей. Меня волнует такой вопрос. В какой степени сегодня известно о желании Сталина заключить с Гитлером сепаратный мир в 43-м году? К чему бы это привело? Понимаете, об этом есть маленькие публикации. Говорят, были напечатаны документы конкретные.
Понятно.
Письмо Сталина Гитлеру и ответ.
Понятно. Простите, как вас зовут?
Аркадий Яковлевич,
спасибо.
Очень меня волнует этот вопрос.
Вот смотрите, как мы разговариваем о пирамидах, мы разговариваем о современном состоянии дел. Да? Людей волнуют вопросы, а что было бы, если бы. Да? Если мы сейчас не будем вдаваться подробно в историю Второй мировой войны, хорошо, вопрос, а что было бы, если бы все было написано так, как оно на самом деле происходило? Это первая часть вопроса. А второе, возможно ли такое? Возможно ли, что все летописи, причем не только русские, но и европейские, соответствуют действительности, потому что ощущение такое, что в любом случае люди, последующие поколения, будут недовольны тем, как описывается то или иное событие. Может быть, здесь нет ни подлогов, ни фальсификаций, ни каких-то сознательных введений в заблуждение, что вообще на самом деле история надо воспринимать так, как она написана. Бог с ним, написано в повести временных лет, что было так и так, или что написано в каких-то французских или английских. К чему, вот я все-таки возвращаюсь к своей теме, к чему, да, может привести пересмотр хотя бы истории техногенной цивилизации?
Вопрос, который был про как бы новейшей истории 20 века, это вопрос извечный. А спрашивается, надо ли, не надо ли знать. Дело в том, что историю Второй мировой войны пока еще живы участники, пока еще ветераны этой войны, Отечественной войны, живы, еще можно, так сказать, в полном или почти в полном объеме, потому что никогда это нельзя, конечно, сделать, так сказать, совершенно адекватно. По крайней мере, можно ее зафиксировать, чтобы был объективный банк этих данных и не было версификации. Конечно же, мы никогда в полном объеме не восстановим события прошлого, потому что история не знает сослагательного наклонения. Но вот история, фактически прекрасное определение истории давала британская энциклопедия, первое издание в конце 18 века. А там было написано, что история – это, собственно, две разные вещи. Одна – это история акций или история деяний, которые пишет каждый по своему усмотрению, условно говоря. Да? А вторая – это естественная история. Так вот, мы занимаемся восстановлением естественной истории с тем, чтобы написанная любым история деяний поменьше бы вредила человечеству. Вот и все.
Ярослав Аркадьевич, Игорь Владимирович, хорошо. Мы поговорили сейчас о пирамидах, и вы обнаружили, что никакой такой жуткой загадки, которая тревожит человечество на протяжении столетий, там, собственно, нет. С точки зрения техники возведения этих пирамид, да?
Да.
Вопрос в том, хорошо, почему не повторяли такого рода сооружения в других местах?
И знаете, повторяли. Мексика, Перу. В Китае громадные пирамиды, которые до сих пор не вскрыты, но известны уже, скоро приступят к раскопкам. Такие же, подобные пирамиды, во многом подобные, находятся в Латинской Америке, на Майорке и во многих других местах. Кстати говоря, если взять большие курганы на территории бывшего Советского Союза, то они ведь тоже внутри-то построены по принципу пирамид. И над погребальной камерой находится такой же частокол гранитных плит, как над погребальной камерой пирамиды Хеопса. Аналогия, потому что это чрево матери, в котором сохраняется дитя. Только понятие матери у каждого народа свое. Я бы дальше больше сказал, что очень важно. Вот обратите внимание, стоит великий сфинкс. Он весь известный из известняка. До шеи. А выше шеи – это бетон. Это обычное бетонное изделие, водруженное на известняковый блок. И это понятно. И поэтому, когда в вашем фильме говорится о каком-то мергеле, то есть о мергеле, так, это нельзя, потому что мергель гораздо мягче известняка и менее прочен. Это глинистый известняк, который только на 15-20% состоит из кальция-3. Остальное глина.
Хорошо, Игорь Владимирович, Ярослав Аркадьевич, все-таки вы пошли в своих книгах достаточно глубоко. Вы стали докапываться до содержимого рукописей, до берестяных грамот, до повести временных лет, до всех первоисточников. Да? Мне все-таки интересен, каким образом путь мысли, да, вошел, что чем дальше вы копали, тем больше вы убеждались в том, что многое, если не почти все, в исторических источниках не соответствует действительности.
Есть. Приведу смешной пример, касающийся истории России. Наверное, большинство наших радиослушателей видело фильм «Анна, королева Франции», рассказывающий об истории дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха, родила ему наследника Филиппа, была при этом Филиппе регентом. И вот один из наших коллег по проекту «Цивилизация», наш соотечественник, живущий во Франции, Сергей Дыбов, поработал с архивами французскими. Кстати, поздравим его, сегодня у него день рождения, у Сергея Дыбова. И нашел очень интересную подборку документов французских, из которых следует, что Анна Ярославна назвала своего сына Филиппом в честь своего деда, короля Филиппа Македонского.
Ярослав Акадьевич, уточните, о каком времени идет речь?
Ну, дело в том, что, понимаете, ведь Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Это, так сказать, традиционная дата. Вот речь идет о конце XI века. Значит, и вот пишут французы, что она назвала внука, сына в честь своего деда Филиппа. Но Филипп Македонский, как мы знаем, у него был только один сын, и звали его Александром.
То есть времена совершенно
другие. Да, совершенно другие времена. Получается, что Александр Македонский, он что же, разве Ярослав Мудрый? Мы тогда спрашиваем, а что же у французов известно о Ярославе Мудром и о его временах? Оказывается, он у них называется не Ярославом, а просто Шарлемань Рус, то есть Карл Великий Русский.
Мы продолжим после новостей. Напомню, телефон прямого эфира 247-21-83. И задавайте свои вопросы Игорю Давиденко и Ярославу Кеслеру.
Экспедиция. Совместная программа «Маяка-24» и журнала «Неизвестная планета». Неизвестная планета.
Добрый день еще раз. Представляю наших гостей. Ярослав Аркадьевич Кеслер. Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Игорь Владимирович Давиденко. Добрый день.
Добрый день.
Размышляем об истории и о естественно-научных вехах истории. Да, мы начали говорить о том, что использование химии и истории производства можно по-другому взглянуть вообще на многие исторические факты. Напомню, телефон прямого эфира 247-21-83 и пейджер 974-22-22, абонент «Маяк-24». У нас есть звоночек, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, и меня очень заинтересовала тема работы с Фоменко и Носовского. И вот расскажу такую историю. Вчера снял с полки книжку Фоменко и Носовского, «Новая хронология Руси», по-моему, «Англия и Рима», и лежу, листаю, вспоминаю то, что я когда-то читал. И вот вижу такую фразу о том, что Константин Великий – это дубликат Алексея Комнина из Византийской империи. Кто читал Фоменко, тот знает, о чем идет речь. И у меня в руке лежат две монеты. Одна, допустим, Константина, другая – Алексея Комнина. Понимаете, кроме исторических источников хроник, существуют материальные предметы. От Византии, от Рима их дошло столько. Тоннами их везут, как бы сказать, на нумизматические клубы, в том числе и нас, к нам в Москву. Опять вопрос, как можно писать такие вещи, когда есть материальные свидетельства, каждый из которых кричит? Это неправда.
Сергей, спасибо большое за вопрос. Если вы не против, презентуем вам книгу наших сегодняшних гостей, называется «Книга цивилизации». И спасибо большое за вопрос, потому что это именно та самая тема, и вы задаете самый правильный вопрос, который задают люди, которые знакомятся и с книгами Кеслера, Давиденко, и с Фоменко-Носовского. Ведь есть же доказательства, есть тонны доказательств, говорится.
Мы говорили о нумизматике в первой половине нашей программы, я просто думаю, что задавший вопрос Сергей, мы же ведь частично уже говорили о нумизматике, о чеканке монет и так далее. А вот очень интересно, он сказал, что тоннами везут. Тоннами везут. Сергей, дело в том, что по данным наших отечественных крупнейших нумизматов, профессионалов, историков в этом смысле, покойного Ивана Георгиевича Спасского, Котлера, добыча золота мировая, ежегодная, до открытия нового света составляла в среднем 11 пудов, то есть менее 200 килограмм. Какими тоннами можно возить, извините, монеты древнегреческие, сказать очень трудно.
Игорь Владимирович. Теперь я бы пошел, еще продолжил бы. Но монеты монетами. Для того, чтобы отчеканить монету, мы уже говорили, нужно иметь пресс. Простым молотком на простой наковальне, без чекана, которым бьют, без пуансона, невозможно это сделать. Но есть проще. Открываю энциклопедию, большую советскую энциклопедию. Статья «Пила». И читаю там, ничтоже сумняшися, что в слоях XI века в Великом Новгороде найдена пила-ножовка. 39 сантиметров длиной, 78 зубчиков и все зубчики разведенные. Вот тут уж можно полностью прийти в неистовство. Каким же это образом в XI веке было сделано ножовочное полотно, которое никогда не бывает кованым, а бывает только прокатным? Каким таким образом могла появиться ножовка раньше, чем люди научились делать листовое железо? И вот это, а как это могло попасть в энциклопедии? Почему в энциклопедии попадают явно вещи, непроверенные ни временем, ни экспертными советами?
Игорь Владимирович, сейчас одну секундочку, мы вернемся к Пеле, это очень интересная история. Сергей, вы еще с нами?
А вы знаете, хотелось бы интересную историю поведать еще одну.
Пожалуйста.
Аналогичную. Мне рассказывал знакомый археолог, находит, ну, складик небольшой. Значит, лежит, условно говоря, арабский дирхем, где-то в русском кургане, там, наполовину отрезанный. Лежит наконечник стрелы и немецкая пуля. Ну, во время Второй мировой войны. Вопрос, как такое получилось? Ответ очень просто, на раз рука. Сурок тащил себе вот разные предметы, это просто было обнаружено в норе сурка.
Да, но пилу-то никак не может сурок тащить.
Сергей, я сейчас возвращаюсь к монетам. Вот Ярослав Аркадьевич вам... пытался ответить на монеты и на вашу фразу о том, что тоннами везут. Вас не убеждает такой подход к той же нумизматике, что раз тонн...
Насчет тонн я говорил о меди. Римская медь, по крайней мере, это настолько рядовая вещь, причем, ну, хорошая, красивая, в патине.
Сейчас, Сергей Ярославович.
Я вам вот что хочу сказать. Если вы посмотрите соотношение бронзовых и медных находок, то подавляющее большинство их именно бронзовых. Если говорить о бронзовых монетах, это одна песня. Если это о медных, то это совершенно другое. Я же здесь рассказывал о латунных монетах, в частности, об аурихалке, и говорил, что это явный совершенно, на мой взгляд, артефакт. И если вы говорите о конкретных монетах, я вам просто рекомендую открыть книгу «Другая история искусства» Александра Михайловича Жабинского, где это очень подробно разбирается, как по изображению монет, по технике воспроизведения, все это можно сделать. Это достаточно серьезное исследование, причем не первое. Кстати говоря, Шарль Перро, академик Французской академии наук, занимался этими вещами еще в конце 17 века. Написал 4-томный труд. Но мы его почему-то знаем только по красной шапочке и другим сказкам.
Хорошо, Сергей, спасибо вам большое. Игорь Владимирович, возвращаемся вот к вашему вопросу. И сказали, что она относится, кстати,
как к своям 11 века.
11 века.
Да.
Хорошо. С точки зрения естественных наук, в 11 веке обработки железа на том уровне, на каком исполнена эта пила, не было.
Это минимально 15 век нашей эры.
И вы сами себе задаете вопрос. Вопрос, как могло, что в Большую советскую энциклопедию это не самый...
А это злонамеренная фальшивка. Это было брошено в Большую советскую энциклопедию в то время, когда Россия была родиной слонов. Когда мы считали себя родоначальниками всех наук и всех техник на свете. Это последние годы жизни Сталина.
Хорошо, и вы думаете, что это злонамеренная вещь?
Безусловно.
Если мы говорим о древней истории тех же самых европейских народов. Ярослав Аркадьевич, вот тема балканских государств, да?
Да.
Хорватия. Хорватия, люди, которые смотрят футбол, знают форму сборной Хорватии. Это красные и белые клетки. Да? Ярослав Аркадьевич говорит, что это шахматы.
Да, безусловно. Дело в том, что те, кто едет отдыхать в Хорватию, это сейчас модный курорт, и сравнительно недорогой, поэтому наверняка видели, что это такой символ Хорватии, полно резных шахмат и так далее. И действительно, когда интересуешься, как же попали шахматы на герб Хорватии. Ну, Хорватия молодое государство, им нужно писать свою историю. И поэтому они говорят, ну вот, по легенде, первый наш король Томислав выиграл Хорватию какого-то неизвестного итальянского князя в шахматы. Хотя официальная история Хорватии с другой же стороны говорит, что тот же самый Томислав, стал королем, был выбран, или узурпировал власть на том основании, что он остановил продвижение венгров из Панонии на территорию Хорватии. Вы видите, еще не сложилась история этого государства. А столица его в городе Загребе идет массовое строительство древних памятников на сегодня. Хотя в этом же самом городе ничего ранее 16 века вы найти не можете. Может.
Хорошо, вопрос шахмат. Предисловие к вашей книге, которая так и называется, «Книга цивилизации», написал Гарри Каспаров.
Он инициировал, кстати говоря, написание этой книги, и действительно в своем предисловии он ставит целый ряд вопросов, на которые мы попытались в этой книге ответить. Тем более книга имеет подзаголовок «Книга цивилизации» – конспект. Это только краткий конспект тех фактов, которые должны просто быть предметом совершенно непредвзятого изучения. А то, что мифология губит человечество – это мысли действительно Гарри Кимовича Каспарова.
Я просто, опишу немного содержание книги «Книга цивилизации», просто прочитаю заголовки. Здесь большое количество коротких коротких статей. «Железный кинжал Тутанхамона», «Первые кузнецы», «Щиты и мечи». То есть речь идет о том, как и когда могло все это производиться. «Пока атланты небо держат на каменных руках», «Бронзовый серп зубчиками». Вообще книга очень интересна именно тем, что берет конкретные факты истории, конкретные факты археологии.
Предметы.
Предметы, да. И позволяет взглянуть на них другими глазами. Игорь Владимирович.
Вот простая вещь. Мы видели фильм про ледовое побоище. И там Александр Невский бодро скачет на коне в шлеме из полированной стали.
Это 13 лет, да?
1241 год. Однако, потом этот шлем вошел в герб российского государства в конце 19 века. Потом он вошел в этот наш кинофильм замечательный. До тех пор, пока я не обратил внимания, что шлем Александра Невского очень напоминает по описанию, по внешнему виду, ерехонскую шапку, которая также хранится в оружейной палате того же самого Кремля. Потом оказалось, что это одно и то же. Но ерехонская шапка сделана в 1621 году известным мастером Давыдовым. И все стало на свои места. Вопрос к хранителю. Почему так? А он сказал, она настолько хороша, настолько красива, что ее ввели потом в герб российского государства и даже в орден Александра Невского
ввели. Хорошо, вот ввели в орден. А
это сознательная мифология. Сознательная подделка.
Есть что-то в этом плохое, страшное, губительное?
Есть. Тут... Потому что литой стали шлем не мог быть на Александре Невском. Вопрос другой. Был ли сам Александр Невский? Это уже 10-й вопрос.
Ага, тогда, получается, логика-то нас ведет к тому, чтобы разобраться и дальше.
Да, но предмет материальной культуры показывает нам одно. Нельзя было до 15 века из полированной стали изготовить даже горшок, не только шлем. А, кстати, на этом шлеме есть кремальера, которая винтовая кремальера, которая поднимает носовой щиток. Да. А сделать винтовую нарезку прямоугольную, это уже, извините меня, действительно 16-17 век.
У нас есть звоночек. И я задам один вопрос. Мы попробуем в самом конце разыграть книги. Авторы, которые сидят у нас в студии. Вопрос следующий. Кто был... Ярослав Аркадьевич, давайте вы его сформулируете.
Я хотел спросить, вернее, вопрос может быть два.
Один вопрос.
Один. Ну, нумизматика, хотел сказать еще о фальшивом монетчестве, естественно, о подделках, но вот такое слово простое русское «вор», старинное слово «вор» русское, когда оно приобрело вот именно это значение «вор», потому что раньше «тать» было слово в русском языке, а вот когда появилось слово «вор» в значении «совершающий кражу». Кразу, да, кразу.
Хорошо, наш телефон 247-2183, и Сергей еще раз у нас на связи.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот поскольку мне пообещали приз, книгу уважаемых авторов, которые сейчас выступают, да. Мне придется поменяться призами. Дело в том, что у меня тоже есть одна книга своя.
Это прекрасно.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
И называется «Императоры Византии». Я думаю, что мы с удовольствием прочтем книги друг друга.
Сергей, спасибо большое. Вы сделали очень хороший
подарок. Спасибо вам огромное за внимание.
Мы подарок. Всем слушателям объявляем, что мы тоже готовы принимать подарки. А пока, напоминаю, телефон 247-21-83. Вопросы Игорю Давиденко, Ярославу Кеслеру. Пожалуйста.
Здравствуйте, Роман.
Да, Роман.
Вот академик Фоменко, я знаю, в своих трудах ставит под сомнение радиоуглеродный метод. А ведь радиоуглеродный метод – это краеугольный камень сегодняшней традиционной исторической науки.
Понятно,
как
Роман.
Как вы к этому относитесь?
Роман, спасибо большое. Да, извините.
Да, как раз в книге «Ложные маяки истории» я подробно разбираю возможности и недостатки радиоуглеродного метода. Они настолько очевидны. Дело все в эталонах. Дело не в том, сколько радиогенного углерода 14 накоплено в вашем изделии, но с каким эталоном вы сравниваете. Как правило, для эталонов берутся заведомо известные по возрасту вещи. Скажем, зайдите в исторический музей, там стоит стеклянная ваза, возраст которой 4000 лет. Все, больше разговаривать не надо ни о чем.
Почему?
Да потому что стекла в это время дутого еще не было.
Ага, вот, Игорь Владимирович, и все радиослушатели, да. Обращаю еще раз внимание, что Игорь Давиденко и Ярослав Кеслер – специалисты в естественных науках. И их подходы как раз интересны именно тем, что они объясняют, что, ребята, вы сказали, 4000-летие до нашего.
Да, да, да. 4000 лет.
Стекла не могло быть, потому что...
Дутого стекла.
Хорошо, а могло такое случиться, что вот человечество знало, выдувало какие-то стеклянные изделия, ковало железные мечи, а потом что-то случилось, 1000 лет спали, и потом снова проснулись?
Могу ответить сразу. Человечество ничего не забывает. Забыть может один человек, впасть в беспамятство. Общество забыть ничего не может. Если оно освоило какую-то технологию, оно ее никогда не бросит. Поэтому Для того, чтобы получить плавленное железо или, скажем, плавленное стекло, нужно дойти до белого каления по температуре. Надо превзойти 1500 градусов как минимум.
То есть надо использовать не дрова. Уж
надо иметь, по крайней мере, горн, муфельную печь или, скажем, если...
И как сучья зелка.
Да, лучше всего.
Хорошо, но мы подходим тогда к важнейшему выводу, который я, по крайней мере, для себя делал по прочтению ваших книг. Вы считаете, что история человечества непрерывна и поступательна?
А вы знаете, дело в том, что вся наша обозримая и хорошо датированная, скажем, технологическая, имею в виду, история, отсчитываемая от сегодня до, там, скажем, 1500 года, в принципе, не вызывает никаких сомнений, но она ведь непрерывна, несмотря на беспрерывные войны, на эпидемии, на все, что не происходило за это время, тем не менее, человечество ничего не утеряло. И я, кстати говоря, о том, иллюстрацию к тому, что сказал Игорь Владимирович, но ведь кремний-то в зажигалках использует тот же самый принцип, по которому первобытный человек высекал огонь, и до сих пор есть кремниевый зажигал. И это сохранение того знания, которое, если оно стало массовым предметом или продуктом, вернее, массового пользования, оно не уходит, оно может быть только заменено более совершенным продуктом, более если того, не было катастроф.
Более того, до сих пор вытиранием добывают огонь. Да. До сих пор. Это тоже не утрачено.
Ну, Игорь Владимирович, я могу вам привести пример из наших фильмов. Да? Вот, фильм «Возвращение к папуасам». Мы снимали племя папуасов, которые в третьем тысячелетии живут, в принципе, на том же уровне, как их видел Миклуха Маклай, и бог его знает там. Они трением добывают огонь, они ходят голые, и им это ничего не нужно. Вопрос тогда к вам, да? И вопрос касается как раз истории развития человечества. Наших путешественников, которые ездят туда снимать такого рода фильмы, я все время спрашиваю, ребят, а они колесо изобретут? Они говорят, нет, потому что им это не нужно. Где тот толчок, когда человечество вдруг начало изобретать колесо и все остальное?
Это появление железного топора. Вот когда появился железный топор, которым можно было обрабатывать дерево, началось все. Сначала изобрели ступицу. Ступицу сначала, не колесо. В эту ступицу вставляли плахи. И появилось первое колесо, как на лунном вездеходе нашем. Помните, такие лопатки? Или как на плицевом корабле.
Но это же водяная мельница, да, фактически.
Это же одновременно не только водяная мельница, это одновременно еще и кабестан, которым можно вытаскивать любую тяжесть. И только потом кто-то умный догадался на эти кабестановые лопасти натянуть обруч. Здесь появилось колесо.
По вашему предположению, когда это случилось и где?
Я думаю, что еще во времена Грозного появились только первые телеги с шинным колесом, на котором была железная шина.
А египтяне, простите?
Прошу меня простить, это миф.
Колесницы, да, это...
Это миф. Колеса, которые нашли у Тутанхамона в гробнице, там 10 колес, так, ни одной оси. На этих колесах ездить нельзя, их можно только показывать. Это муляжи колес.
А ездить нельзя
почему? Они муляжи. Наверное, они сделаны из тростника и обернуты кожей.
То есть, более того, вы считаете, что даже это подлог?
Больше того, это изображение колеса с кареты Наполеона. Больше ничего. Потому что гробница Тутанхамона наполнена предметами, которые ко времени Тутанхамона не относятся примерно на 1/5. Более 700 предметов в первой камере не относятся ко времени Тутанхамона.
Друзья, Игорь Давиденко, Ярослав Кеслер, наши гости сегодняшней передачи «Экспедиция». И такое предварительное резюме. Обязательно читайте их книги. Они называются «Книга цивилизации. Ложные маяки истории».
Еще что... «Русская цивилизация» есть книжка. Это вот вы забыли. Русская... Такая. Это уж моя, так сказать, тоже. Позвольте маленькую рекламу.
Смысл в том, что наши сегодняшние гости предлагают совершенно другой подход. Они предлагают посмотреть на изображение, ну, скажем, скифа, да, во многих русских музеях. В Москве уж точно есть изображение из скифских курганов, датированные там 4 век до нашей эры, где скифы скачут на лошадях, у них...
И английские седла еще.
Английские седла. Задайте просто себе вопрос, могло ли такое быть, и когда впервые появились железные изделия. Вот, собственно говоря, один из главных предварительных выводов, который я предлагаю вам, о которых я вам предлагаю поразмыслить. У нас есть звонки, пожалуйста.
Хотелось бы одно пожелание сделать только нашим.
Ярослав Аркадьевич, давайте сейчас после звонка мы вывели сейчас человека в эфир, пожалуйста. Алло.
Алло.
Добрый день, мы вас слушаем.
А, здравствуйте. Так мне сказали ответить на вопрос.
Да, давайте, пожалуйста, когда вор приобрело свое нынешнее значение?
Мне кажется, это вторая половина 19 века.
А с чем это связано? Как вы считаете? Простите, как вас зовут?
Роман.
Роман, а с чем это связано, по-вашему?
Как по литературе я сужу, так сказать, по интуиции.
Роман, спасибо за ответ, он неправильный, мы продолжаем наш вопрос сегодняшний. Когда слово «вор» приобрело свое нынешнее значение, «вор-грабитель», потому что до того самого момента, когда оно приобрело это значение, в русском языке было слово «тать». Пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Согласно историко-этимологическому словарю современного русского языка, это
произошел в начале 17 века.
А с чем это связано?
Он об этом не говорит.
Понятно, Владимир, я знаю.
Ответ абсолютно правильный. Этимологический словарь русского языка Черныха рекомендую всем. Там нет ни одной глупости. Это первое. Второе. Действительно, связано это с выражением «тушинский вор». Так оно закрепилось, когда, вы знаете, был у нас такой же Дмитрий.
Смутное время.
До этого слово «вор» означало «забор».
Владимир, спасибо вам большое за правильный ответ и за то, что вы пользуетесь этимологическим словарем, то есть словарем происхождения слов, и вы получаете книгу «Цивилизации», которую написали Игорь Давиденко и Ярослав Кесслер, наши сегодняшние гости. Напоминаю, телефон прямого эфира, вы можете задавать свои вопросы, 247-21-83. Я думаю, мы второй вопрос еще зададим. Второй вопрос у нас звучит так. Ярослав Аркадьевич его предложил. Вот Сергей нам звонил. Нумизматика. Тема денег и нумизматика, она животрепещущая. Кто был первым фальшивым монетчиком, крупнейшим фальшивым монетчиком в истории, в обозримой истории человечества, уже так будем говорить, в обозримой истории человечества? Кто был первым миллионером, крупнейшим фальшивым монетчиком? Подсказка, он был одним из крупнейших государственных деятелей. 247-21-83. Игорь Владимирович.
Вопрос, конечно, простой про него.
Слушай, у нас есть книги, у нас есть видеокассета, поэтому второй, ответивший правильно, будет иметь возможность выбрать. Игорь Владимирович, когда вы общаетесь не со своими коллегами, а с простыми людьми, и рассказываете свои какие-то открытия, которые, в принципе, вот, если внимательно прочитать ваши книги, открытиями не являются, да? Какова реакция их? И второе, как историки реагируют вот на те замечания, что колеса не могло быть, потому что не пришло еще время, да?
Для меня главное, что на мои лекции в Политехнический музей приходят люди разного возраста, разных сословий. И с большим, я бы сказал, вниманием, что мне льстит, выслушали весь цикл моих лекций, который прошел с октября вот по январь. Теперь мое место занял Ярослав Аркадьевич Кесслер в Политехническом музее приходить. Так вот, меня радует реакция людей, подчеркиваю, разного возраста, от школьников до академиков, которым страшно интересна своя собственная история, история земного шара, история человечества. Что могут... У нас приходят ведь историки, доктора наук исторических, с которыми мы беседуем так же, как вот беседуем друг с другом. Поэтому на вкус, на цвет товарища нет, но есть еще наука, я бы сказал, официальная или официозная, которая не может отойти с тех рельсов, по которым она катится.
Почему?
А традиции?
Ну, как бы традиция. Все течет, все изменяется. Или все-таки тогда вспомним выражение Макса Планка, да, что идеи овладевают научным сообществом тогда, когда приверженцы прошлых идей уходят из жизни.
Мы не хотели бы быть такими жестокими. Пускай живут все.
Ну и потом вообще стараемся использовать слово «историография», скорее, обозначая вот, да, вот то, что мы имеем. Потому что история, на наш взгляд, наукой не стала. Вот если бы она стала отвечать тому определению британской энциклопедии, о котором я говорил, безусловно, совершенно. И когда археологам, они со мной соглашаются, я поговорю профессионального археолога, вот нашли какую-то находку, нашли какой-то прекрасный предмет, статуэтку, скажем, кабанчика в скифском кургане, точно такой же кабанчик и в сибирском. Нет, просто статуэтку, кабанчик. Точно такой же кабанчик находится в кельтском захоронении. Я говорю, возьмите, посмотрите, не только вы его отмыли, очистили, посмотрите его вместе, как делают инженер-геологи в почве в этой, сколько могло пролежать, посмотреть, насколько прошла коррозия и так далее, и так далее. Определите его возраст. Есть такие сейчас средства, наука материаловедения, химическое материаловедение, дает по возможности теперь определять более или менее надежно по скорости старения, по распределению микропримесей, действительно реальный возраст.
247-21-83. Вопрос у нас один остался. Самый крупный фальшивомонетчик в истории человечества. Алло. Добрый день. Слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы фальшивомонетчик в истории России или в истории человечества?
Человечества.
Мировой. Мировой истории? Угу. Как только появились первые деньги, тут появился первый фальшивомонетчик.
Нет, мы говорим о самом крупном.
Самом известном.
В нашей истории, наверное, Александр Владимирович Меньшиков получается.
Ну, в нашей, пожалуй, да.
Понятно, спасибо, у нас еще есть...
Ну, можно это зачесть вообще, как за ответ, если не будет других.
Надо подождать.
Игорь Владимирович, да, немножко построже. 247-21-83 или пейджер 974-22-22, абонент Маяк-24.
Я продолжу вот ответ на вопрос. Я работаю со школьными учителями, читаю лекции, стараюсь пробудить в них желание самостоятельно изучить те книги, которые уже есть в тираже. Их очень много. Надо советовать читать разные книги. Но когда я встречаюсь с методическими указаниями, как преподавать историю? Ну, напрочь, полным-полно таких книг. А вот что преподавать в истории? Такой вопрос почему-то не ставится.
Ну, может быть, это потребует времени, на самом деле, методически. Тогда нужно писать новый учебник, или, по крайней мере, методически.
Надо писать новые учебники.
Потому их не могут написать сейчас, как вы знаете, это проблема в государстве.
Она волнует даже президента нашей страны, эта проблема.
Да, вот у нас это был Walt Disney, ответ Виталик. Это неправильно, Виталий, спасибо за ответ по фальшивым монетчикам. Пожалуйста, по телефону теперь.
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Валентин Михайлович.
Да, Валентин Михайлович.
Первым крупным фальшивым монетчиком был Наполеон.
Ага, абсолютно верный ответ.
Валентин Михайлович, а что он сделал такого фальшивого?
Начал выпускать большие деньги, чтобы пустить их в Россию и так далее.
Совершенно верно.
Валентин Михайлович, значит, мы вам презентуем книгу «Цивилизация», авторы Ярослав Кесслер и Игорь Владимирович Давиденко. Спасибо вам большое. Вопрос у нас закончился. Мы сейчас немножко завершаем нашу дискуссию. Напомню, что это Ярослав Кесслер и Игорь Давиденко, которые предлагают подходы к истории немножко нетрадиционные, не те, которым нас приучили в школе. Ярослав Аркадьевич, у нас остается 15 секунд.
Непредвзято взглянуть можно на историю в любом месте, где вы находитесь. И мемориалов настоящих, скажем, русской истории, может быть сколько угодно в любом небольшом российском городке. И наши коллеги Евгений Иванович Крюков в Волжске или Александр Горохов в Миассе, такие люди уже есть, они работают, они восстанавливают нашу реальную историю.
Спасибо большое, спасибо. Это была экспедиция.
Экспедиция. Совместная программа «Маяка-24» и журнала «Неизвестная планета».